Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Светлое радио», радио «Вера». Это передача «Исторический час». В студии с вами я, Дмитрий Володихин. И у нас гость, известный философ, глава интеллектуального клуба «Катехон», член Синодальной библейско-богословской комиссии и межсоборного присутствия Русской Православной Церкви Аркадий Малер.
Здравствуйте.
Мы сегодня поговорим о византийской цивилизации. Не знаю уж, как правильно назвать ее, родная сестра или, может быть, родная мать цивилизации русской. Во всяком случае, для Руси и для России история цивилизации константинопольской гораздо важнее, чем история любой другой цивилизации, какая только была на планете Земля. Мы, прежде всего, начнем с определения того, что такое византийская цивилизация и истории ее существования. Она прожила очень долго, она отличалась чрезвычайной жизнестойкостью, она успела дать жизнь русской культуре, она успела дать жизнь православной вере на Руси и прожила более 10 веков. Вот, Аркадий, я, очевидно, не ошибаюсь, в случае чего вы меня поправите, когда скажу, что начало византийской цивилизации стоит отсчитывать приблизительно от 4 века. Ну, а что касается ее кончины, то это 15 век. В 1453 году под ударами турок пал Константинополь, столица империи. Затем в 1461 году пал следующий по значимости осколок империи, Трапезунская держава. И затем, еще через несколько десятилетий, рухнуло княжество Феодоро в Крыму, последний остаток когда-то Великой Византии. Но тем не менее, это 11 веков. Вот с чем вы связываете такую жизнестойкость византийской цивилизации и каковы, по-вашему, ее основы?
Ну, вы совершенно верно заметили, что действительно Византия – это мать России, я бы даже сказал, а точнее, это крестная мать России, это духовная мать России. Жизнестойкость византийской цивилизации связана с тем, что она выбрала в себя все лучшее из античного наследия. Все высоты, так сказать, интеллектуальной культуры Древней Греции, Древнего Рима. Не забудем, что Византия не знала о том, что она Византия. Византия себя сама воспринимала как Римскую империю. Она и была Римской империей просто со столицей в Константинополе. И, будучи во всех отношениях самой развитой цивилизацией своего времени, вместе с этим это цивилизация, которая обладала совершенно конкретной духовной миссией, миссии христианской, миссии обращения в православное христианство всех народов мира и сохранения православия в его догматической церковной чистоте. Естественно, что такое государство не могло просуществовать недолгое время, да, оно было в этом смысле запрограммировано на века, и, конечно, его падение православный мир воспринимал как конец света, просто потому, что падение христианского Рима для многих христиан это было падение самого мира.
Как катастрофу,
да, скажем так. Как катастрофу.
Так. Я хотел бы напомнить нашим радиослушателям, тем, кто, может быть, не знает этого, что Аркадий Малер, автор книги «Константин Великий», которая вышла в серии «Великие исторические персоны» издательства «Вече». И, если я правильно помню, там говорилось, что у византийской цивилизации три главные основы. Это греческая, эллинская философия, это римское право, и главная основа – это восточно-христианское вероисповедание.
Совершенно верно, и это основа изначально всей именно христианской европейской цивилизации. Но Византия – это та страна, которая как раз в себе воплотила эти основы в концентрированном виде. То есть это и была, собственно, подлинная христианская Европа как таковая. Если мы византийский фундамент уберем из Европы, то от Европы, собственно, ничего не останется.
Давайте это отфиксируем. Византийская империя – это больше Европы, чем вся остальная Европа.
Конечно.
Ну, а теперь давайте к вам, как специалисту как раз по раннему периоду византийской истории, вопрос об определениях. Вот вы сказали, что Византийская империя никогда не называла себя вот именно так. Она называла себя Римская империя. Ну вот давайте здесь к определениям ближе подойдем. Конечно же, Византийская империя – это такое профанное название, упрощающее суть дела. Древнегреческий город Византий был на основе столицы империи Константинополя, но он к империи имеет ровно такое же отношение, как дедушка к праправнучке. Да? Угу. И, в общем-то, название это в основном было закреплено в поздней историографии Западной Европы. Правильное название, так как сами себя подданные императоров называли, мы живем в империи ромеев, то есть в империи римлян.
Да.
И сейчас постепенно прививается иное в историографии название – Константинопольская империя, что, безусловно, лучше, не совсем точно, но, безусловно, лучше. Почему, откуда взялась эта вот Византийская империя, навязанная и неотвязчивая?
Очень просто. Дело в том, что многие западные интеллектуалы, западные образованные люди, прежде всего, конечно, итальянские ученые, так называемые итальянские гуманисты, в основном 15-16 века, они эту страну называли по как раз этому городу Византий, по вот этому региону Византии, да, и есть две точки зрения. Одна точка зрения утверждает, что это было прямо такое, знаете, уничижительное название, оскорбительное, то есть они хотели опустить Великую империю православную, да, свести ее к некоему маргинальному региону, да, к какому-то провинциальному колониальному городу, о котором все давно забыли, да, и действительно такой аспект здесь есть. С другой стороны, есть точка зрения, что, ну, по самому понятию византийства, византийской традиции в 15 веке многими даже ромеями воспринималось как некая элитарная исключительность, да, то есть это люди, которые принадлежат к столичной культуре, старой столичной культуре, и поэтому вот это название даже бы их возвеличивало. И отсюда есть мнение, что если бы сами ромеи узнали, что их назвали византийцами, то они, может быть, даже были очень довольны. В любом случае, это, конечно, бесконечная такая девальвация, да, понятие вообще Римской империи, это ее сведение к какому-то маргинальному региону, к провинции бывшей, да, римской. И сущностно это неправильно. Другой вопрос, что прошло слишком много уже веков, и сейчас мы отказываться от названия византийская традиция, византийская империя, византийская цивилизация, мне кажется, не очень целесообразно. Может быть, это произойдет, да, это не догматический вопрос. Но сейчас мы понимаем под византийством как раз именно Восточную Римскую империю, мы понимаем, что речь идет не о Западном Риме, а о Восточном Риме, это самое главное. Но мы должны помнить, что это действительно был самый настоящий Рим, это была самая настоящая Римская империя, которая сохранила римскую культуру, римские традиции, которая отсчитывала свое летоисчисление от основания города Рима, да, в которой также была принята хронология по консулам, там были консулы свои. И если бы вы сказали Ромею любого века, что 4-го, что 15-го, что вот он не римлянин, да, что он никакого отношения к Римской империи не имеет, он бы сильно удивился.
Ну да, в ранней Восточной Римской империи действительно так оно и было. Впоследствии, конечно же, утвердилось летоисчисление от сотворения мира, чисто христианское. Что касается византийства, да, наверное, я с вами согласен. Для поздней имперской интеллектуальной элиты, для таких затейливых, артхаусных, как бы сейчас сказали, хитрецов, слово «византиец» – это нечто вроде такого лихого эстетства,
да,
некий более глубокий, более умный, более кудрявый, извините, чем все остальные книжники империи. Ну, а позднее, конечно, вот это слово подхватили в Западной Европе и, конечно же, упростили суть дела. Пожелали просто свою родную, хоть и грубоватую, хоть и рухнувшую под ударами варваров западную часть империи признать родной, а вот восточную как-то слегка унизить.
Ну вот надо сказать, что у этого термина была очень тяжелая судьба, потому что вплоть до конца XIX века в европейской историографии, особенно, конечно, в европейской политической мысли. Понятие Византия, византийского начала, византийского культуры воспринималось строго негативно, потому что с Византией ассоциировали всю совокупность негативных именно черт, ну, такой азиатской деспотии. Это позиция, которая восходит к французским просветителям, к Монтескье, отчасти к Вольтеру. Это позиция, которую у нас декларировал Чаадаев, он просто, так сказать, сказал то же самое, что говорили эти французские просветители, да, и до сих пор для многих необразованных людей, в том числе в нашей стране, да, понятие византийского начала, византийского культуры, византийства носит такой, знаете, уничижительно-оскорбительный характер, да, то есть это вот, вот у вас византийское наследие, то есть вы, соответственно, наследуете некую азиатскую там тиранию, да.
Косность какую-то.
Да. Да. Ну, вот это, конечно, грубое, вульгарное, неправильное понимание Византии, оно было преодолено благодаря, как это ни странно, нашему политическому мыслителю знаменитому Константину Леонтьеву, который в 1875 году написал знаменитую свою работу «Византизм и славянство».
Издал, написал даже несколько раньше.
Да, ну, написал, естественно, раньше, да, издал, она потом сначала была издана в журнале, потом была в отдельных сборниках его, да, отдельными книжками. И вот эта работа «Византизм и славянство», которая, можно с ней можно по-разному к нему относиться, да, я там лично далеко не во всем с ней согласен, но вот за одну эту работу ему можно поставить памятник, потому что он сделал? Он впервые начал громко говорить о Византии со знаком «плюс». И после него уже спорили о Византии, но появились интеллектуалы, которые говорили о Византии как, ну, даже там, о сказочной стране, да, например.
Ну, вот, собственно, в его трактовке, в трактовке Константина Николаевича Леонтьева, византизм – это величие, которое сочетает в себе самодержавный императорский образ правления с прочными устоями восточно-христианского вероисповедания и утонченной культурой. И то, что... собственно, европейцы смотрели на Византию как на нечто неправильное, чужеродное, и любили вернуть словечко о том, что там деспотизм, ужасающая сатрапия и так далее. В основном потому, что их предки, это, видимо, травма такая интеллектуальная, которая передавалась из поколения в поколение, косматые, немытые рыцари, бренча своими ржавыми латами, приходили грабить византийские земли, сталкивались с тем, что там высочайшая культура, до которой им очень далеко, и которую они достигли, быть может, как раз к веку просвещения. Это было обидно. Но почему мы не чесанные, а не утонченные? И вот на протяжении веков эта обида передавалась от поколения в поколение, и в эпоху какого-нибудь там Вольтера продолжали говорить: «Ах, это черная неправильная Византия».
Мизерабль Бизанс, такой, да, как бы чудовищная Византия, да. Но надо сказать, что вообще вот Леонтьев сам был, конечно, глубоким эстетом, и в его определении византизма, с моей точки зрения, самое главное – это вот начало этого определения, что византизм есть в первую очередь культура и вкус. Это действительно так. Можно сколько угодно плохо относиться к Византии, но невозможно признать, что это была самая высокая культура своего времени, и если мы действительно наследуем Византии, то мы должны соответствовать этому культурному уровню. Нельзя быть византистом, да, не будучи человеком высокообразованным. И, конечно, тот уровень христианского интеллектуализма, который был достигнут в Византии, он, в общем-то, никогда больше не повторялся.
Итак, мне хотелось бы, чтобы вот эти слова запомнились. Византизм – это высота, утонченность, можно сказать, изощренность культуры, поставленная на фундамент прочного вероисповедания христианского и прочных монархических государственных устоев.
Исторический час на радио «Вера».
Я напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и у нас в гостях известный философ Аркадий Малер. Мы продолжаем разговор о византийской цивилизации, или все-таки мне больше нравится, и, наверное, в этом направлении, собственно, русской мысли движется, наверное, константинопольской цивилизации. Так вот, возвращаясь к вопросу о жизнестойкости империи, вот вы сказали, Аркадий, что Византийская империя, извините, Константинопольская империя, имела некую предзаданность. У нее была задача, которую можно назвать небесной. Mm-hmm. Может быть, метафизической. И эта задача, она ведь имеет происхождение не человеческое, она имеет происхождение божественное. Империя, христианская империя должна была удерживать мир от падения в глубочайшую пропасть зла, сохранять устои веры и распространять эту веру на соседствующие страны и народы. Что вы видите здесь больше, государственной политики или именно, ну, скажем так, задание, полученного с небес?
Безусловно, задание, полученного с небес. И тогда, когда Византия следовала этому заданию, у нее все получалось. Когда она от него отступала, она проигрывала. Я думаю, что главная причина падения Византии, как и многих других ее бед, состоит в том, что, конечно, значительная часть ее элиты в какой-то момент неоднократно, да, почувствовали, что они настолько довольны своим положением, своей вот этой высоко изощренной культурой. Действительно, понимаете, когда вы понимаете, что вы находитесь в христианской истине православной, как она есть, да, что вы читаете самые прекрасные богословские тексты, что вы одновременно действительно там пользуетесь самыми шикарными вещами. У вас ощущение, что вы пресыщены, все, у вас все хорошо. И отсюда не возникла необходимость распространять православие по всему миру. Да? То есть эта элита, она фактически в какой-то момент отказалась от важнейшей задачи, задачи миссионерства, задачи обращения других народов в православие. Ведь мы помним, что славяне и Русь была обращена в православие совсем не сразу, да, и для многих византийцев это вообще даже вопрос так не стоял, а нужно ли славян и Русь обращать в православную веру, да.
Это большинство
это какие-то
и не знало, что да, мы обращены...
Кто такие, да, славяне и русские? Это какие-то варвары, живущие далеко на севере, которым даже там приближаться страшно, не то, что их в православие обращать. И были отдельные выдающиеся личности в церкви, в государстве, которые задумывались об этом.
Тогда давайте взглянем на корни того, что начало происходить в Константинопольской империи, как именно миссия и миссия небесная. Я не ошибусь, если скажу, что это век императора Константина. Собственно, большинство специалистов и обращается к этой эпохе как к корням восточно-римской государственности, как государственности самостоятельной, существующей, с одной стороны, в рамках огромной общеримской державности, а с другой стороны, уже живущей и по своим законам и обычаям. Ну так вот, собственно, а что же произошло при Константине? Побудьте немного просветителем для наших радиослушателей. В чем роль императора Константина? Каким образом он дал новую жизнь целому каскаду регионов Восточного Средиземноморья?
Император Константин абсолютно уникальная фигура, потому что, вы знаете, вот я действительно писал книгу о нем и долго очень изучал эту личность. Я могу сказать, что не было никаких вообще причин и поводов этому человеку принимать христианство. Он вообще не должен был его принимать. У него все было очень хорошо. Да? То, что он принял христианство, это было абсолютное чудо, и это было его личное решение. Личное решение вопреки почти всему окружению ему, да? Вопреки его друзьям, вопреки его слугам, вопреки духу его времени. Да? И это человек, который сначала остановил гонение на церковь, потом он освободил церковь, а потом сделал так, что церковь де-факто оказалась господствующей в самой Римской империи. Это человек, который совершил уникальный синтез христианства и греко-римской античной цивилизации. Это человек, который основал христианскую цивилизацию. Да? И здесь действительно, когда там часто спорят о его личности, да, и в том числе в нашей церкви есть люди, которые там пытаются какие-то найти у него изъяны, да, можно вспомнить цитату из нашего знаменитого богослова протоиерея Иоанна Мейндорфа, который говорил, что не было еще в истории человека, вообще в истории церкви, да, такой фигуры, которая бы больше обратила в христианство людей, чем сам Константин. Конечно же, это был император-миссионер, и его в этом смысле жизнь, она очень показательна, потому что в ней как в призме отражаются все основные проблемы того времени, да, вот эпохи начала IV века. И удивительно, что то, что он сделал, не имело обратного хода. А ведь были тенденции очень разные, да, были языческие тенденции, был потом Юлиан Отступник, был арианский раскол, и еще, казалось бы, неизвестно, да, чем бы все это кончилось. Но он основал эту империю, он основал эту цивилизацию, и это цивилизация, в которой мы с вами до сих пор живем.
Ну, в таком случае хотелось бы, чтобы вы пояснили один исторический миф, который витает вокруг имени императора Константина. Миф тут состоит в том, что он крестился только в конце жизни у гробовой доски, так сказать, боясь оказаться на том свете не в Царстве Небесном. Ведь, насколько я понимаю, православная церковь эту точку зрения отвергает, и существует совершенно иной подход к тому, что в действительности произошло в его жизни, когда действительно Константин крестился.
Ну, дело в том, что на сегодняшний день, скажем так, у нас нету такой официальной точки зрения православной церкви по этому вопросу. Что есть? Есть историческая традиция, исторические источники, которые говорят о том, что он действительно всю свою жизнь очень боялся принять крещение, потому что считал жизнь христианина несовместимой с жизнью его личной, жизнью римского императора. Но в итоге все-таки он крещение обрел, и он был крещен так или иначе в канонической церкви каноническим епископом. Да? При этом есть другая точка зрения, которая отражена в нашем литургическом наследии, о том, что он был крещен задолго до своей смерти. Это было особое такое чудесное событие, да, когда он сильно очень заболел и пытался вылечиться с помощью разных колдовских средств, пригласил к себе жрецов различных религий, которые должны были ему помочь. Ну, вот, собственно, эти жрецы ему не помогли, а ему помог римский епископ, да, папа римский. Надо сказать, что эта точка зрения, она сохранилась именно в литургическом наследии, да, то есть никакие другие источники ее не подтверждают. И интересно, что ее больше всего поддерживает, кстати, католическая церковь, да, потому что, если вы знаете, там есть другой миф, миф о том, что он даровал католическому, именно Риму, да, западному Риму особые права, да, и миф, который был разоблачен в 15 веке как раз. Поэтому тут надо понимать, что мы просто имеем дело в данном случае с двумя традициями. Конечно, очень не хочется думать о том, что Константин откладывал крещение и крестился в итоге у епископа Арианина, Евсевия Никомедийского. Но он при этом не был...
Не то, что епископа Арианина, а, в общем-то, одного из корней арианского зла.
Да, нет, одного из глав просто арианской ереси, конечно, безусловно. Но другой вопрос, что обе эти версии, они носят глубоко воспитательный смысл, понимаете? Потому что если даже, например, представить себе, что он крестился под конец своей жизни, то это укор всем тем, кто откладывает крещение, потому что вот с точки зрения этой версии, изложенной, собственно, Евсевием Кесарийским, да, тоже приближенную к нему фигуре, полуарянином по взглядам, который все-таки в итоге не стал спорить на богословские темы, и мы именно от него знаем львиную долю информации о жизни Константина, именно он был вообще первым историком церкви, да, Евсевий Кесарийский. Так вот, он, собственно, пишет, что Константин откладывал свое крещение, потому что хотел, кроме всего прочего, креститься в Иордане, при народе, торжественно, а вот не получилось, и он спешно крестился перед смертью у того епископа, который был ближе всего к нему. А был это, собственно, Евсевий Никомедийский. Ну, я думаю, что и та, и другая версия носит глубоко педагогический смысл.
Ну, надо сказать, что не только литургическая традиция, есть раннесредневековые церковные хроники, которые также отвергают то, что император Константин принял крещение лишь в конце жизни, и вполне принимают как достоверную версию о том, что он принял крещение задолго до того от римского епископа. Хочу напомнить нашим радиослушателям, что для времени императора Константина нет еще разделения на католическую и православную церковь. Церковь все еще едина. Это для нас такой же христианский епископ, можно сказать, православный епископ.
Как любой современный православный
патриарх. Современный православный архиерей. И, в общем-то, высказывались раннесредневековые историки в пользу того, что эта версия верна, и что впоследствии Константин просто вел себя как правитель-христианин. Вот, так сказать, касаясь точки зрения, которая говорит о том, что Константин сделал несколько шагов, а потом надолго все это провалилось, и первые века времен Византийской, времен Константинопольской империи, есть некое отступление от христианства, победа арианства и так далее. Вот до какой степени то, что дал Константин, было прочным?
Ну, оно оказалось, безусловно, прочным, поскольку христианская империя состоялась, как факт, да, и арианство какое-то время еще пыталось навязывать свои позиции, но оно проиграло. Юлиан Отступник правил вообще совсем мало, да, и это даже это эпизод, это даже не эпоха. Христианская империя состоялась, и здесь, конечно, это ну, на 99% заслуга самого Константина, да, потому что, опять же, это уникальная фигура, у него не было каких-то явных помощников, которые бы ему сочувствовали, да. Я думаю, что еще залог этой прочности заключался в том, что, конечно, это был промысел Божий. Потому что все то лучшее, что осталось от Древней Греции и Древнего Рима, это то, что Господь упромыслил для всего человечества. Да? И на таком прочном фундаменте не могла не появиться тысячелетняя империя.
Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы покидаем вас ненадолго. И через минуту продолжим наш разговор.
Исторический час на радио «Вера».